Кожура возвращенного по линии процикулыра потемнела и зашелушилась. Но пах он правильно, терпковато, без гнильцы. «Может, съешь его, наконец?» — безнадежно поинтересовался Теодор. Девушка уже и сама об этом подумывала. Победа над шайкой Грега чем не повод для процикулырового жертвоприношения. Но сейчас, как назло, Полину мутило то ли от запоздалого стресса, то ли от вони горелого пластика, стойко ассоциирующейся с процикулыром. Девушка же хотела не просто узнать вкус заветного плода, а насладиться им.
«Чуть-чуть попозже, ладно?»
— уклончиво пообещала она. «Тем более нам скоро высадка предстоит». Пилот не стал настаивать. После сегодняшних событий шутить над подругой расхотелось. Слава богу, что жива осталась. Полина еще раз придирчиво осмотрела процикулыр и неожиданно протянула его Теду.
«На, положи обратно».
«Чего?» — растерялся пилот. «Да он меня и так уже задолбал в шкафу валяться».
«Зато там, судя по всему, идеальный микроклимат для его хранения».
«У меня в желудке он еще лучше», — припугнул Тед. «Ты сильно рискуешь».
«Нет, потому что если ты его съешь, я очень обижусь», — серьезно сказала подруга. «Без шуток».
Пришлось ворча тащить процикулыр в каюту. С высадкой тоже никак не складывалось. Небо над нужным сектором очистилось, и теперь команда озадаченно смотрела не на серое завихрение, а в непроглядную тьму теневой стороны планеты. Ни крапинки огонька, ни пучка радиоволн. «Что, пожалуй, логично», — признал Вениамин. «Если у них там закрытые исследования, то лучше не привлекать внимание мимо пролетных кораблей. А то мало ли какие Греги в гости пожалуют. А нас колонисты не ждут».
«Так пусть бы хоть на наш вызов ответили».
«Может, нужна определенная частота или позывные?» — предположил Дэн. «Что вам Аайда сказала?»
«Просто дала координаты высадки». Капитан снова сверился с информационным файлом. «Но без сети спутников и наземной системы ради маяков погрешность определения конкретной точки составляет около 2 километров. Видимо, предполагалось, что мы подлетим поближе и сразу увидим базу». У Станислава закралась недобрая мысль, что предчувствие его не обмануло, и он пал жертвой изощренной альфианской мести. Странно. Правда, что ради нее Аайда отдала на заклание симбионтов, но люди тоже обожают котят и при этом хладнокровно топят их излишки.
«Днем, пожалуй, увидели бы», — согласился Тед, — «если б не буря».
«Которая, возможно, засыпала базу и сломала антенну»,
— подхватила Полина.
«Да, вполне вероятный вариант», — поспешно согласился капитан. Чувствовать себя доверчивым дураком второй раз за день было очень неприятно.
У Теда имелась своя, более кровожадная версия. «А может, у Альфиан сломался синтезатор этого? Без червяного питания и им пришел каюк еще до бури?
Брать в такую дальнюю и опасную экспедицию единственный синтезатор слишком рискованно. Необходимо хотя бы 2. Альфиане же знают, как они зависимы от симбионтов».
«Значит, оба сломались».
«Тед, даже если допустить, что вероятность поломки синтезатора 20%, то какова вероятность поломки обоих?»
40, уверенно ответил парень.
«Хорошо же ты математику в своей академии учил».
«При чем тут математика?» — удивился пилот. «Я посчитал не по теории вероятности, а по закону подлости. Если какая-то штука считается неубиваемой и тем не менее сломалась, значит, запасная тоже стопудово накроется».
«Так не всегда бывает»,
— авторитетно подтвердил Михалыч.
«Ну, хорошо, допустим», — смирился Станислав не столько с версией пилота, сколько с его бурной фантазией. «Но ведь Аайда сказала, что некоторые симбионты выжили, просто размножаться перестали».
«И мутировали», — зловеще подхватил Теодор. «Сожрали хозяев изнутри, а потом разбежались по базе в поисках новых».
«Расползлись», —
машинально поправила Полина.
«А это смотря насколько мутировали». «Или мы просто разминулись», — предложил более реалистичную, но тоже неприятную версию Вениамин.
Альфиане закончили исследования или решили, что продолжать их в таких условиях невыносимо, свернули работу и улетели.
«Короче, садимся и ищем базу или хотя бы место, на котором она стояла», — принял решение капитан.
«А там по ситуации. Если за сутки другие ничего не найдем или новая буря начнется, составим для Аайда объяснительную записку с голографиями местности». «Или с гонящимися за нами мутантами», — пробормотал Теодор себе под нос. Станислав кашлянул, напоминая, что до вымышленных мутантов еще надо долететь, а настоящий капитан, вот он, рядом. Космический мозгоед медленно летел над песчаной пустыней,
слишком ровной даже для водной глади. Там хотя бы волны есть. Из песка там-сям торчали каменные пики в свете фары отражателей, распускавшиеся пучками теней. Внешние датчики показывали плюс 8 по Цельсию и практически полное отсутствие ветра. Прямо не верится, что каких-то полчаса назад здесь свирепствовал ураган. И никакой базы.
А это что за хренотень?
К основанию одной скалы лепилась странная конструкция из тонких переплетающихся балок, похожая на каркас древесного гриба с плоской шляпкой.
«Местная растительность?» — предположила Полина.
«Или все, что осталось от базы». Теодор подвел корабль ближе, посветил на загадочное сооружение образования. Местами оно оказалось опаленным, местами оцарапанным и, пожалуй, все-таки рукотворным. Покружив по округе еще с полчаса, космолетчики больше ничего подобного не заметили и пришли к печальному выводу, что это, похоже, и была их цель.
«Но что случилось с эльфианами? Надо бы все-таки высадиться и осмотреть остатки базы».
«Осмотрим», — пообещал Станислав. «Только лучше при дневном свете, чтобы ничего не пропустить».
«А сейчас куда? Обратно на орбиту?»
«Нет, давайте садиться, раз уж прилетели, чтоб завтра заново это место не искать. Только лучше не впритык, а вон там, на поле». Тед кивнул. «Мало ли что здесь произошло. Могло и опасное остаточное излучение сохраниться, и химзаражение, и инфекция». Отлетев на километр, корабль мягко приземлился в центре пустоши. Даже слишком мягко. Экипаж почти не почувствовал финального толчка, а взвихрившийся песок почти мгновенно осел. Теодор, сам не ожидавший от себя такой аккуратности, выглянул в иллюминатор и выругался. Линия песка проходила аккурат по нижнему краю рамки. Несколько минут экипаж напряженно смотрел на нее, боясь лишний раз шевельнуться, но уровень песка не поднимался. «Кажется, мы просто провалились в него, как в сугроб, до более твердой почвы», — совместно с Машей заключил Дэн. «Глубже уже не засосет». «Попробуем взлететь?» — предложил пилот. Михалыч категорически высказался против этой идеи. Если из-за наглухо забитых песком дюз двигатели выйдут из строя, то аварийные службы придется ждать долго.
«Да, это слишком рискованно», — согласился капитан.
«Дэн, надевай скафандр. Выглянем из аварийного люка и посмотрим, во что мы на этот раз вляпались».
«Ненавижу пустыни», — пробормотал Теодор, на всякий случай оставаясь за штурвалом. «Вроде бы сплошная посадочная площадка, а вечно с ней какие-то косяки».
Полина тоже сразу вспомнила Шуару, которую они пропахали из-за центаврианского диверсанта. Но тамошняя пустыня была красивая, светлая, а главное, безопасная, если не считать диких лис. Здесь же низги не видать, даже песок темный, почти черный. Фары утонули в нем полностью, отражатели наполовину.
«Между прочим, в инфофайле написано: обильная растительность, затрудняющая посадку», — придирчиво заметила девушка. «И где?»
«Где-нибудь в другом месте», — отмахнулся Тед, только растительности им для полного счастья не хватало. «Планета большая».
«Тогда зачем выносить это в предупреждение?» «О, я Дэньку вижу», —
Полина прильнула к стеклу. Киборг спрыгнул на левый отражатель и окутался призрачным зеленоватым сиянием, как выходец из ада. Нечеловеческие ловкости пластика усиливали зловещее сходство.
«А я Станислав Федотович».
Пилот глядел в другую сторону. Капитан куда менее изящно сполз по боку корабля, придерживаясь за выступы и крепления, наклонился и осторожно зачерпнул перчаткой песок.
«Теперь понятно, почему он такой ровный», — заметил Станислав по внутренней связи.
Крупинки были крупные, гладкие и очень легкие. Они не желали лежать горкой даже на ладони, расползаясь и осыпаясь с ее краев, как зернышки нелущенного проса. Ямка в песке тоже мгновенно затянулась.
«Как же нам тогда откапываться?»
— с тревогой спросил Вениамин. Михалыч, напротив, принялся воодушевленно излагать план по спасению, включающий генератор силового поля, сколоченные из подсобных материалов щиты и уйму облагораживающего труда, но внезапно замолчал и оторопело уставился в иллюминатор. Песок вокруг отражателей зашевелился, лежащие в светлом пятне песчинки росли на глазах, будто пузырьки воздуха на дне кастрюли с закипающей водой, а затем точно так же отрывались от поверхности и взлетали. Процесс все ускорялся. Через минуту Станислав с Дэном стояли в уходящих ввысь тоннелях, не рискуя пройти сквозь полупрозрачные стенки. На место улетевших песчинок сползались новые и тоже немедленно начинали набухать. Полина неожиданно взвизгнула от восторга и бросилась к стойке со скафандрами. 5 минут спустя она уже карабкалась по лесенке в стенке шлюза к аварийному люку. «Полина, что ты делаешь? А ну немедленно назад!» Но девушка уже успела, опасно наклонившись с крыши, выхватить из восходящего потока горсть песчинок размером с морскую гальку.
«А вот и она!»
— торжественно объявила зоолог, рассмотрев свою добычу.
«Кто?» «Местная растительность!»
Девушка плотнее стиснула пальцы, чтобы между ними не вклинилось ни лучика света, и минутой позже картинно сдула с ладони щепотку песка.
«Днем она парит в атмосфере, как воздушный планктон, а на ночь осыпается на землю. Не надо ничего раскапывать. Утром все растения раздуются и взлетят, и корабль освободится сам собой».
Станислав осторожно сунул руку в стену и, к своему изумлению, ничего не почувствовал. Растения умудрялись огибать препятствия раньше, чем в него утыкались. Хотя сцапать их двумя горстями, как Полина, оказалось несложно. Выходит, никакой бури не было, только зря время потеряли и на сволочного Грега нарвались, с досадой сообразил Тед. Сквозь облако этой ботвы мы бы без проблем сели. Что ж, подождем до утра, философски заключил капитан, предпочитая не страдать из-за оставшихся в прошлом проблем, а радоваться отмене раскопок. Может, тогда из-под этой ряски и база покажется. Перед рассветом температура за бортом упала до 3 градусов ниже нуля, и песок засеребрился от инея. Видимо, растения нуждались не только в свете, но и в тепле, потому что продолжали смирно лежать и при зазеленевшем небе, и при побелевшем, и даже при малиновом в ржавые разводы. Пустыня казалась абсолютно безжизненной и мультипликационно четкой, просматривающейся на несколько километров. Прямо нарисовать хочется, попытаться воссоздать эффект бескрайнего пространства. Спустя час иней остался только в тени под скалами, и пошел снег. Не вниз, а вверх. Все быстрее и гуще, пока не слился в почти сплошную пелену, и в корабле снова потемнело. На этой стадии в пультогостиную вошел заспанный Тед и обнаружил, что пилотское кресло занято лансом, лежащей на коленях Котькой. Ничего, в общем-то, удивительного. От пульта в самый широкий и удобный обзор, но непривычно. Раньше Котик всегда сидел за навигаторским, куда его официально пустили в первый день. При появлении Теда Ланс оторвался от завораживающего зрелища за окном и обернулся. Взгляд был настороженный, словно человек застал его врасплох, хотя с момента открытия пилотской каюты у киборга была уйма времени, чтобы беззвучно выпрыгнуть из кресла и встать в углу пульта гостиной. Осваивается Котик. Начинает уже прощупывать границы дозволенного. «Брысь!» — беззлобно шуганул Теодор обоих. Активировать пилотский пульт могли только он, Дэн и Станислав. А кресло не жалко. Но сейчас оно понадобилось законному владельцу. Результат проверки Ланса устроил, и он немедленно уступил бы Теду его собственность, если бы не Котика. Поняв, что халява закончилась, потревоженная кошка вцепилась передними лапами в подлокотник, а задними в джинсы киборга и возмущенно заорала. Тед готов был поклясться, что минуту назад Ланс старательно ее наглаживал, но он как расплющилась. Но сейчас киборг быстро и четко отодрал Котьку от себя и кресла, посадил на пол и отошел в сторону с видом «Я не с ней и вообще впервые ее вижу». Теодор хмыкнул. «Черт разберет этих котиков и их сложные взаимоотношения». И плюхнулся на нагретое сиденье. «Ланс, сделай мне кофе, а? Двойной, с половинной порцией сахара».
«А самому лень?»
— упрекнула Полина, вошедшая в пультогостиную почти сразу за пилотом. «Он же все равно дурака валяет».
«Ты тоже».
«Нифига. Я проверяю показания приборов». Тед с умным видом потыкал вирт-экран.
«Ты прекрасно можешь делать кофе и слушать Машкин отчет».
«То есть Машку эксплуатировать можно, да?» Над голоплатформой возникла фигуристая негритянка в набедренной повязке и высоком коконе головного платка, грозно похлопывающая по ладони длинным стеблем сахарного тростника. Пока они шутливо припирались, Ланс молча запрограммировал кофеварку и включил чайник для Полины. Ему нравилось выполнять простые нейтральные задания, в которых сложно напортачить. Главное, что Тед не заставлял его пить эту горькую, слаботоксичную жидкость, да и вообще не придирался по ерунде. Так что до появления девушки киборг чувствовал себя куда спокойнее. Но зачем она так рано встала? Ланс думал, у него есть время провести еще один опыт и тоже сделать себе энергетический напиток. Кружка теплой воды с 7 ложками сахара, едва подкрашенной чайной заваркой. А теперь придется обреченно жевать бутерброды, снова сказать Полине «нет», Ланс опасался. Не тот повод. Кофеварка и чайник пискнули одновременно, прервав спор. Тед все-таки встал, но не из раскаяния, а решив поискать в холодильнике что-нибудь на закуску. Ланс достал из кофеварки дымящуюся кружку и замер, как вышколенный дворецкий. Последний хозяин вдолбил ему понятие неподходящего момента. Надо подождать, пока человек закончит действие, и для верности выдержать трехсекундную паузу. Можно, наверное, поставить чашку на край пульта, но вдруг Тед не вернется в кресло, а сядет за стол. Пока Ланс размышлял, заметит ли пилот чашку на пульте, а если заметит, то пойдет за ней или прикажет принести, корабль внезапно вздрогнул, под днищем утробно заскрежетало, и пол плавно, но быстро приобрел наклон в 37 градусов. Полина взвизгнула и ухватилась за столешницу, Теодор — за выдвижную полку холодильника и упал вместе с ней, а также с масленкой, куском сыра и миской почти размерзшегося фарша для обеденных котлет. Наклон больше не увеличивался, зато скрежет усилился, и появилось странное, крайне неприятное ощущение медленного движения хвостом вперед. «Что происходит?» Тед на четвереньках пополз в гору к пульту, а Котика напротив — вниз к фаршу. Когда они поравнялись, под днищем скрипнуло особенно противно, и движение прекратилось. Пилот замер, не зная, насколько это равновесие хрупкое, и, боясь вновь его нарушить, кошка же твердо решила не упускать, возможно, последнюю радость в своей жизни. Самопроизвольное движение по наклонной поверхности под действием силы тяжести. В пультогостиную быстро, как по-ровному, вошел Дэн. Босые ноги, в отличие от носков Теда и тапочек Полины, почти не скользили, а уклон киборг компенсировал корпусом. «А кто ее наклонил?» Под песком оказалась верхушка утеса. Дэн кивнул на голографическую подставку, над которой медленно закружилась трехмерная проекция корабля и окружающего его рельефа, сильно изменившегося с ночи. Когда трава улетела, хвостовая часть перевесила. Полина глянула на голограмму и содрогнулась. Если бы перевесил вперед, корабль воткнулся бы носом в землю под куда более острым углом. Теодор выругался, сел и принялся стягивать носки, по очереди комкая их и швыряя в обнаглевшую кошку. Ланс решил, что пауза выдержана достаточная. Пилот ошалело уставился на протянутую ему чашку с кофе, целёхонькую, даже пенка к одному краю не сбилась. Потом осторожно взял ее за ручку, отхлебнул и торжествующе крикнул Полине. «Вот видишь! А если бы я сам за ним пошел, то и пролил бы, и обжегся!» Девушка осуждающе покачала головой и, перебирая руками по столешнице, отправилась спасать остатки обеда. В тонизирующем кофеине Тед уже не нуждался, но честно все выпил, вернул чашку Лансу, поблагодарил и продолжил восхождение к креслу. Когда в пультогостиную взобрался капитан, предварительный отчет был готов. Корабль до упора сполз по склону, повреждений вроде бы нет, и взлету ничего не мешает, но лучше дождаться, когда земля окончательно очистится, а воздух прояснится. Станислав уселся, технически полуулегся за капитанский пульт и печально покосился на кофеварку, но припрячь Ланса не сообразил. Ланс, в свою очередь, охотно погулял бы вверх-вниз по горке, она забавная, но задать вопрос на упреждение приказа ему даже в голову не пришло, как исходить за кофе по собственной инициативе. Чайник включить еще куда ни шло, а за напрасно приготовленный напиток можно огрести, как и за вовремя неподанный. Так что Ланс просто погрустил о несостоявшемся задании и пошел к пилотскому креслу по самой длинной траектории, чтобы растянуть удовольствие. Туда киборга тоже не звали, но можно прикрыться штатным сбором информации. Информация продолжала поражать воображение. Снегопад ослабел, и появилось ощущение, что рассвет начинается по новой, в тех же малиновых тонах, хотя небо сплошь заволокло тучами. Атмосфера быстро прогревалась, растения поднимались все выше, и пелена становилась все прозрачнее. Пробивающийся сквозь нее свет был очень мягким, ровным, красноватым. Как в инкубаторе, сообразила Полина, которой почему-то навязчиво вспоминалась школьная биостанция. Дэн в тот же момент зябко передернул плечами и отвел взгляд. Ланс продолжал завороженно смотреть.
«А ведь без этого воздушного планктона планета, пожалуй, превратилась бы в настоящую пустыню», — задумчиво сказала девушка. «Похоже, он играет роль озонного слоя и частью поглощает, частью отражает солнечный свет и тепло, Но их все равно вон как много остается. Снаружи уже плюс 12. Ой, а это на грибницу похоже.
На уровне иллюминаторов остались только единичные травинки, либо слишком старые для покорения небес, либо приземный вид. Обнажившиеся, как во время отлива, бока скал покрывали затейливые рельефные узоры всех оттенков красного и зеленого. Круги спирали, ветки папоротника, переползающие на землю. Там, правда, они сильно тускнели, облепленные песком, но все равно оставались заметны.
«А это на разозленных элькуевцев»,
— в тон подруги, но куда более мрачно заметил Теодор. У остальных возникли те же ассоциации, потому что обступившие корабль существа действительно были алькуявцами, не в лучшем расположении духа. Особенно самый крупный, 3 метра высотой, а судя по белесой бахроме, еще и самый старый. Станислав подумал, что, пожалуй, тоже не пришел бы в восторг, если бы на центральную площадь Нового Бобруйска сел инопланетный корабль, креативно дополнив собой памятник адмиралу Алькору. Скала под брюхом космического мозгоеда заметно отличалась от других и темно-синим цветом, и гладкой блестящей поверхностью, а чуть поодаль, в круговую, виднелись вытаившие из-под песка жилища. Алькуявские дома традиционно начинались с головной камеры, утопленного в землю колонизационного модуля с 4 выходами, которым пристраивались, точнее, прикапывались следующие комнаты. Над поверхностью возвышались только полукруглые крыши без окошек. Алькуявцы предпочитали свет определенного диапазона, фиолетовый, на грани ультрафиолета. Но и при обычном, судя по всему, видели очень даже хорошо. Варианта было 3. Позорный, трусливый и героический. Либо без оглядки стартануть на орбиту, либо просто взлететь и покружить над местностью, выискивая чертову базу, а потом сбросить ей симбионтов, как Артур консервы, либо выйти и попытаться договориться. В пользу последнего варианта говорила не столько честь космодесантника, Станислав хранил ей верность, однако не имел ничего против небольшого стратегического отступления, сколько репутация алькуявцев. Раса была миролюбивая, но не мирная, и без колебаний отвечала ударом на удар, плюс водила тесную дружбу с навцами. Даже если космическому мозгоеду удастся улизнуть с планеты и отцеплят, дорога в Магелланово облако будет для него заказана. «В конце концов, мы всего лишь припарковались в неположенном месте», — пробормотал Станислав, подбадривая себя и команду. «Бояться нечего». «Ага», — мрачно поддакнул Тед, — «кроме алькуявцев. А Айда же говорила, что планета необитаемая. Поселение совсем маленькое». Дэн насчитал 7 модулей, каждому пристроено от 3 до 6 сегментов. И здесь только 11 доношенных особей. Может, это тоже всего лишь исследователи. «Конкуренты Альфиан», — предположил Тед и тут же кровожадно развил идею. «Может, они их и грохнули?» Станиславу очень захотелось сказать: «Пойдешь на переговоры со мной». Но если без трагически погибшего капитана корабль еще мог улететь, то без пилота даже такого обалдуя никак. «Если что, немедленно стартуйте», — распорядился он, направляясь к ячейке со скафандром. Команда попыталась протестовать, но капитан резонно возразил, что драться с алькуявцами в их планы не входит, а договариваться лучше один на один.
«Но их-то много!»
«Говорить будет только один, вы же знаете». Чтобы не ползти 50 метров по склону вдоль бока корабля, Станислав вышел через шлюз грузового отсека и прополз только 10. Честно говоря, сквозь строй и то было бы легче. Алькуявцы таращились на парламентера в гробовом молчании, а скала скользила, как намасленная, спасала только половинная сила тяжести да двойной адреналин. Костерить Станислава в голос алькуявцы не могли при всем желании. Голосовых связок у них не было, а треугольный рот находился на нижней стороне куполообразного туловища, покрытого сизой лохматой шерстью, кожными выростами, толщиной и длиной с карандаш. Когда капитан приблизился к белесому патриарху вплотную, то расслышал доносящиеся снизу поскребывание, словно ксенос в ярости глодал камень. Из-под подошвы то и дело высовывались нетерпеливо подергивающиеся щупальца, темно-коричневые, блестящие и мускулистые. Они будто принадлежали другому существу, спрятавшемуся в копне сена. Где-то там имелись и коротенькие ходильные ножки с присосками, но свисающая до земли бахрома полностью их скрывала, и алькуявцы двигались так плавно и бесшумно, словно их гнало ветром. На однородной туши выделялись только огромные желтые глаза с вертикальными зрачками и веками, раздвигающимися вместе с шерстью. Глаз было около десятка, цепочкой вокруг тела, ближе к макушке. Алькуявцы открывали их в произвольном количестве и порядке, по ходу дела внезапно его меняя. Станислав удостоился трех. Один справа, два слева, из-за чего его собственные глаза сперва попытались разъехаться, а потом вообще дезертировать вместе с носителем. По совершенно непонятным причинам алькуявцы нагоняли на людей такую жуть, что смотреть на них дольше 5 секунд удавалось только опытным дипломатам, выбирающим точку чуть выше глазного пояса и почтительно обращающимся исключительно к ней, не отвлекаясь на окружающие шевеления, пыхтение, скрежет и ласково касающиеся ботинок щупальца. Хотя, казалось бы, чего тут бояться? Какой-то сток с глазами. Те же навцы куда опаснее, но их клыки, шипы, когти и боевые яйцеклады вызывали у присыщенных научно-фантастическими блокбастерами людей только скептическую усмешку. А эти? Такое ощущение, будто 1 000 000 лет назад группа алькуявских туристов посетила Землю и так перепугала стадо пятикантропов, что этот страх впечатался в человеческую расу на генетическом уровне. Как Станислав и надеялся, соплеменники Белесова остались на месте, не вмешиваясь в переговоры. Значит, действительно, готовы поговорить хотя бы в начале. «Здравствуйте, уважаемые братья по разуму!» Для пробы сказал капитан в динамик шлема. Ответа не последовало. Но Станислав, тем не менее, продолжил. «Мы мирные грузоперевозчики и просим прощения, если причинили вам какие-то неудобства. Транслятор для общения с алькуявцами не требовался. Точнее, у большинства из них был свой, вживленный в тело и передающий принимающий информацию в виде радиоволн на стандартной частоте. В отличие от навцев, алькуявцы не чурались ни общения с другими расами, ни их средств связи, хотя болтунами тоже не были. Все кратко, прямо и строго по делу. На этот раз, правда, вышло как-то уж слишком кратко. В шлеме защелкало, зашипело, бормотнуло то ли по-альфиански, то ли по-центавриански, подбирая нужный язык, а потом громыхнула безликим металлическим голосом. «Где наш спутник?» Станиславу показалось, что либо он ослышался, либо транслятор оговорился. Какой спутник?»
«Спутник. Объект, вращающийся по определенной траектории вокруг другого объекта», перебил алькуявец уже другим мелодичным женским голосом. Транслятор обратился к энциклопедическому словарю с собственной озвучкой.
«В смысле, где-то там?» «На орбите?» Капитан посмотрел в небо и сделал круговое движение пальцем, словно общался со слаборазвитыми дикарями. Хотя в сравнении с алькуявцами дикарем был как раз он. Но нервам, даже самым закаленным, не прикажешь.
«Нет никаких спутников, наш лидар не засек. Мы вообще-то к альфианам прилетели. У нас для них ценный груз. Вот, можем накладную?»
Алькуявец захлопнул один из глаз и распахнул другой, ближе к центру. Станислав запнулся и принялся судорожно ловить улетевшую мысль, но это не понадобилось. Ксенос перевел взгляд на корабль, вернее, открыл еще пару глаз с нужной стороны. «Немедленно убрать!» — буркнул он, и, продолжая зловеще таращиться на капитана, поплыл назад, будто призрак, которого с первым петушиным криком спиной вперед утягивает в его могилу. Хотя на самом деле ни зада, ни переда у радиально-симметричных ксеносов не было, только верх и низ. Что аудиенция уже закончилась, капитан понял лишь минуту спустя, когда обнаружил, что остальные алькуявцы также беззвучно скрылись в своих жилищах. «Все, дело вроде улажено», — нарочито бодро сказал Станислав, словно и не сомневался в таком исходе. «Надо скоренько отогнать корабль в другое место, пока они не передумали».
«Так возвращайтесь!»
Команда напряженно следила за ходом переговоров и сквозь иллюминаторы, по включенной капитаном общей связи. Станислав посмотрел на призывно открытый шлюз и запоздало спохватился, что вскарабкаться к нему будет на порядок сложнее, чем спуститься, разве что с разбегу попробовать или киборга на помощь призвать. Капитан представил, как Дэн несет его вверх по горке на руках или, хуже того, почтительно пихает взад и предпочел вообще отойти от скалы. «Лучше потом подлетите за мной на флайере, а я пока попытаюсь разузнать про альфианскую базу». «Ладно», — нехотя согласился Тед, но прежде чем створки шлюза сомкнулись, Из него выскочил и красиво съехал на полусогнутых ногах Дэн, в конце подпрыгнув и перейдя на размашистый бег уже по ровной поверхности.
«Это еще что за самодеятельность?»
«Вы фуражку забыли?» Навигатор с серьезным видом протянул капитану его регалию. Станислав машинально взял ее, недоумевая, как это он так сплоховал, попытался надеть и спохватился.
«Какая фуражка? Я же в скафандре!»
«Но забыли же!» — невозмутимо заметил навигатор. Капитан сердито уставился на киборга, принявшего преданно придурковатый вид, что с точки зрения Станислава соответствовало истине. А сам, разумеется, опять в одном комбезе выскочил. «Хочешь узнать, что такое жесткая стерилизация?»
«Я знаю».
Дэн искренне не понял, в чем тут подвох. После мягкого режима кожа краснела и чесалась, после жесткого слезала клочьями. Однако шестерки выдерживали такую нагрузку. Главное, не слишком часто, чтобы новый эпидермис успел нарасти. Станислав молча сунул фуражку под мышку и направился к ближайшему модулю. Патриарх жил в другом, но для расспросов лучше выбрать кого-нибудь не столь важного и не столь страшного. Команда уже имела дела с алькуявцами и прибыльные, но всегда через посредников. Прилетели, поговорили с ушлым центаврианином или офшуром, опасливо косясь на зловеще маячущего невдалеке заказчика, разгрузились и все. Станислав, правда, подозревал, что посредники дерут грабительский процент не за свой риск, а за человеческую алькуявцефобию. Однако проверить это никак не решался. Алькуявцы тоже не рвались заводить личные знакомства, щадя не то человеческую психику, не то свою. Черт знает, насколько странными и омерзительными существами кажутся им двусторонние гуманоиды. Увы, на сей раз филиала понимания поблизости не было. Пришлось налаживать контакт своими силами. Когда Станислав подошел к двери модуля, на крыше что-то зашевелилось, подалось вперед и слегка свесилось вниз. Перед капитанским носом закачались два гибких кольчатых щупальца, точь-в-точь как те, что выпускал из-под бахромы патриарх. Только это существо состояло из них почти целиком, напоминая многолучевую морскую звезду с крохотным тельцем по центру. Если доношенные алькуявцы вызывали у людей страх, то недоношенные — тошноту. Именно она помогла застигнутому врасплох капитану не заорать, а позеленеть и сосредоточиться исключительно на ней. Алькуявцы были гермафродитами с глобальным метаморфозом на 16-й неделе внутриутробного развития. Уже полностью сформированный и жизнеспособный детеныш наполовину расплавлялся и перестраивался. Часть конечностей исчезала, часть видоизменялась. Появлялись новые органы, а старые, в том числе мозг, значительно усложнялись. Вне родительского тела метаморфоз не происходил, и матери сами решали, когда им прервать беременность. Из необремененных интеллектом, зато сильных, проворных и многоруких недоносков выходили идеальные слуги и работники, или вот сторожа. С крыши спустилось третье щупальце и деликатно постучало капитана по шлему. И Станислав, и Дэн, засекший недоноска гораздо раньше, знали, что без приказа он не нападет. Но капитан все равно втянул голову в плечи, а киборг придвинулся ближе.
«И где тут дверной звонок?»
Станислав внимательно осмотрел глухие металлические створки и их раму, стараясь не обращать внимания на нежно оглаживающие его плечи щупальца. Ах да, у них же руки снизу. Предверный коврик педалью притопился под ногой. Створки в тот же миг разъехались по вертикали, и оказалось, что источаемая алькуявцами жуть от размера не зависит, разговорчивость тоже. «Добрый день», — попятившись, пробормотал Станислав. «Скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, где находится альфианская база?»
«Знаю», —
прогремело в шлеме, и дверь закрылась. Капитан оглянулся на Дэна за моральной поддержкой, заодно убедиться, что киборг не смеется, и повторно наступил на коврик. Дверь открылась. Алькуявец маячил в проеме с таким видом, словно никуда не уходил и вообще торчит тут целый день, как вахтер в будке, уже порядком озверев от назойливых визитеров.
«И где же она?» «Там!»
Все отростки алькуявской шкуры на миг встопорщились и указали нужное направление.
«Большое спасибо!»
Станислав ожидал, что створки снова схлопнутся, но алькуявец продолжал страшно пучить на него одинокий глаз посреди тела, как голова очень волосатого циклопа.
«Извините!»
Капитан поспешно убрал ногу с коврика. Дверь закрылась. Станислав выдохнул и запоздало спохватился, что не спросил про расстояние до там. Но топтаться калькуявцу в третий раз было выше его сил. А тут еще и очарованный гостем недоносок свесился с модуля почти наполовину, явно вознамерившись перебраться на человека целиком. Капитан отошел подальше и принялся расправлять блин, в который превратилась судорожно прижатая локтем фуражка. Что ж, дождемся Теда с флайером и слетаем на разведку. Станиславу очень хотелось связаться с пилотом и поторопить его, но капитан понимал, что это только создаст ненужную панику. Не так уж много времени прошло, а ведь надо посадить корабль, выкатить флайер, поспорить, кто летит с Тедом, а кто остается. Пожалуй, команда уже успела бы подраться и закопать труп, когда ком наконец ожил. Связь почему-то работала с перебоями, но не настолько серьезными, чтобы переспрашивать каждое слово.
«Сталофич, фла, не ця».
«Как? Почему?»
«Верно, цемен. Что-то. Ила мыш его с тех пор не ли. Но вы не нуйтесь. Мил, лыч, им уже за... Погул, те там пол ика».
«Прекрасно», — пробормотал Станислав. «Да за полчасика мы пешком до корабля дойдем».
«Не дойдем», — возразил Дэн. «Он в 5,5 километрах за расщелиной. На кой их в такую даль занесло?»
«А ближе? Янтят», — удрученно доложил Тед. «Я и так еле ра-ую плотку на повсю каюки торчат. Хо, верся, испус вам трос».
«Не хочу».
Станислав решил не испытывать терпения алькуявцев, мотающимся туда-сюда транспортником.
«Чините, мы подождем».
Капитан присел на камень и попытался абстрагироваться от ситуации, представив, что он просто ожидает рейса в инопланетном космопорту. По шлему то и дело постукивали отжившие свои травинки, в совокупности с заволокшей небо пеленой, создавая впечатление вяло моросящего осеннего дождя. Поселение казалось вымершим, более того, уничтоженным инопланетными монстрами, которые начали выползать из укрытий то ли с теплом, то ли учуяв новую добычу. Возле каждого модуля что-то шевелилось, двое недоносков неспешно взбирались на освобожденный кораблем утес, а один уже съежился в комок на вершине, напоминая горсть безостановочно копошащихся червей, которые пытаются распутаться и расползтись, но никак не получается. Гости определенно вызывали у них интерес, и хотя напрямую к космолетчикам никто не приближался, пустое пространство вокруг них все уменьшалось. Скреб-скреб-скреб. Доносились со всех сторон негромкие, но крайне противные звуки. Когда зуд в ушах стал невыносимым, Станислав решительно хлопнул себя по коленям, встал и предложил. «Знаешь, пойдем-ка мы лучше навстречу кораблю. И связь получше станет, и в обещанные полчаса мне что-то слабо верится». Дэн был с ним согласен, и алькуявцы ему тоже не нравились, что доношенные, что не очень. Их харизма на киборга не действовала. Но ее с успехом заменяла боевая программа, утверждавшая, что вероятность уцелеть в схватке с таким количеством противников — 1.5%. И это если очень быстро драпать. Дав космолетчикам отойти метров на 100, сидевшие на утесе недоноски сжались в бугристые клубки и скатились вниз, под конец набрав такую скорость, что со свистом пронеслись мимо космолетчиков и развернулись уже далеко впереди. И остановились, будто поджидая. Станислав тоже остановился, оглянулся. Там дела обстояли еще хуже. Прятавшиеся за камнями и модулями недоноски дружно поползли из укрытий, словно крабы, учуявшие выброшенную прибоем рыбу. От колышущихся щупалец рябило в глазах.
«Да...» — емко характеризовал ситуацию капитан.
«Дэн, прекрати. Сам же понимаешь, драться с ними бесполезно. Убегать в боевом режиме тоже легче». Лансу Станислав поверил бы. На Дэна же только цыкнул еще раз. «Хоть ты третьего Декса заводи, нормального, семерку, в максимальной комплектации, чтобы этих двоих сдерживать. А то не пожертвовать ими без угрызений совести, не остановить, если они сами решат это сделать». Впрочем, мрачно подумал капитан, с его везением у них тогда будет 3 бракованных киборга. Рыжий нехотя, но все-таки подчинился. Выстроившиеся полукругом недоноски напоминали загонщиков, трое в отдалении охотников, на которых гонят дичь. Когда Станислав на пробу сделал несколько шагов в сторону поселка, загонщики растревоженно зашебуршали, но остались на местах, зато охотники, приблизились на аналогичное же расстояние, а увидев, что человек опять замер, еще на несколько метров. Вариант с тросом начал казаться капитану не таким уж глупым, а с пиханием по скале не столь позорным. Киборг снова напрягся, но уже не готовясь к бою, а во что-то всматриваясь. «Флайер», — сообщил он и сразу поправился. «Нет, аэроскутер, маленький, одноместный». Станислав тоже вскоре его увидел. Машинка летела невысоко и не быстро, чтобы редкие травинки не размазывались по обшивке и пилоту, а успевали их обогнуть. Черный, лаково-блестящий, похожий на насосавшуюся пиявку скутер управлялся без штурвала, положенными на бока ладонями, и оседлавший его гуманоид в темном облегающем скафандре так наклонялся вперед, прижимаясь к корпусу, что почти с ним сливался. «Альфианин», — продолжал уточнять Дэн по мере поступления данных, «взрослая мужская особь, без оружия». Станислав воспрянул духом. На фоне алькуявцев альфианин казался встреченным на чужбине свояком, которому хочется броситься на шею и расцеловать в обе щеки. Это отчасти соответствовало истине. У людей и альфиан имелись общие гены, а значит и общий предок. Какая-нибудь доисторическая крыса, случайно перенесенная из одной звездной системы в другую кораблями тракошей или иной древней расы. С алькуявцами, похоже, альфиане тоже были в добрососедских отношениях. Пролетая над одним из модулей, пилот наклонился и мимоходом коснулся потянувшихся к нему щупалец, после чего недоносок соскользнул с крыши и пошустрил за гостем по земле. Приблизившись к космолетчикам, альфианин снизился так, что их лица оказались на одном уровне. «День добрый», — Ксенос говорил на интерлингве без помощи транслятора с характерным воркующим акцентом и растягиванием гласных, но совершенно свободно. «Я Дуус, старший технолог исследовательской базы компании Нарваан. Первый главный сообщил, что вы нас искали». Станислав по привычке и опять-таки безуспешно попытался надеть фуражку. «Станислав Петухов, капитан транспортного судна «Космический мозгоед». Привезли вам посылку от Аайды. 6 контейнеров с куколками симбионтов». «Замечательно!» Дуус спрыгнул на землю, похлопал скутер по борту, и тот послушно, как вышколенный конь, отплыл на десяток метров, расправил крылья светотермальных батарей и принялся подзаряжаться. «И где же они?» «На корабле». Станислав махнул рукой в сторону улетевшего транспортника. «Видите ли, у нас возникли небольшие накладки, и мы не смогли найти вашу базу». Капитан вкратце обрисовал ситуацию. «Неужели даже посадочные решетки не заметили?» — удивился альфианин. «Такая здоровенная на скале. Ночью это единственное место, куда можно безопасно посадить корабль. Да и днем ему лучше оставаться там. Во время дождя растения частично опадают вместе с ним, образуя на земле густую влажную кашу. Приходится ждать, пока они впитают воду и снова взлетят». «Заметили, но не поняли, что это». Станислав не стал признаваться, какие у них были версии. «Сейчас объясню нашему пилоту, куда перелететь». Пока капитан разговаривал по кому, до Дууса дополз увязавшийся за ним недоносок. Взобрался по боку альфианина и угнездился на его плече, словно огромный гусарский эполет, свесив кончики щупалец почти до земли. Дууз продолжал, как ни в чем не бывало, стоять, только шире расставил ноги и чуть наклонился в сторону, чтобы сохранить равновесие. Станислав отвел взгляд, притворившись, что полностью поглощен разговором. Это оказалось несложно.
«В смысле, что с Михалычем делать?»
«Нет, ты прав, не стоит. Обычно флайер чинили прямо в грузовом отсеке, но из-за разлитой смолы этим пришлось заняться снаружи. Чтобы собрать все разложенные по площадке инструменты и детали, ничего не потеряв и не перепутав, понадобится едва ли не больше времени, чем на спокойное завершение ремонта. Оставлять механика в одиночестве тоже не хотелось, а дать ему в охранники некого, разве что Ланса, но за ним самим глаз да глаз нужен. От Михалыча капитан услышал про те же полчасика, но уже с гарантией, потому что механик наконец обнаружил неисправность, осталось только ее ликвидировать. «Короче, часа через два мы до вас точно доберемся», — пообещал Станислав альфианину. «Надеюсь, дождя за это время не случится». «К сожалению, мой скутер не приспособлен для перевозки пассажиров», — виноват, — сообщил Дуус. «А наш грузовой флайер улетел к полюсу брать образцы, вернется только к завтрашнему вечеру». «Ничего страшного. Мы никуда не спешим», — заверил капитан, про себя добавив. «Но будем очень вам благодарны, если вы постоите тут с нами за компанию». Альфианин с сомнением посмотрел на его бескафандрового спутника и вежливо поинтересовался у Дэна. «А вы робот?»
«Киборг», — спокойно поправил Рыжий. «Данная среда для меня относительно безвредна. Чем хороши инопланетяне? Они понимают, что киборг — это машина, но не знают, как к ней относиться, и на всякий случай относятся как к человеку. Про это даже куча анекдотов ходит, как центавриане ошиблись и похитили для своих опытов киборга, после чего зареклись связываться с людьми, или как пожилой фриз спрашивал у киборга дорогу до буддийского храма, а в итоге оказался в борделе». Дэн и сам мог рассказать парочку из жизни. Например, как казак отрядил его в помощь трем фрианам. Ну что, помог. И с разгрузкой, и с обедом, и 2 часа в теньке в карты резались, пока хозяин не спохватился. Альфианин успокоенно кивнул, потоптался на месте и смущенно попросил. «А нельзя ли мне забрать куколки прямо сейчас? Очень хочется убедиться, что с ними все в порядке».
«Конечно», — Станислав тут же отдал команде необходимые указания. «Все, можете лететь и забирать. А Айда с нами уже рассчиталась. Только распишитесь в получении».
«Огромное вам спасибо».
Дуус просиял и протянул капитану обе руки ладонями вниз, но быстро спохватился и левую убрал, а правую повернул ребром. Было видно, что ему доводилось общаться с людьми. Наблюдательные и вежливые альфиане быстро перенимали человеческие жесты и способы выражения эмоций. Выходило слегка наигранно, но все равно лучше, чем у киборгов. По крайней мере, у Ланса. Оплетший Дууса недоносок радостно присоединился к рукопожатию, так что оно вышло несколько дерганым и скомканным.
«Чините флайер и сразу же прилетайте», — требовательно попросил альфианин. «Мы должны непременно отметить это радостное событие».
Станислав охотно пообещал. Хотелось и поглядеть на эту неуловимую базу и расспросить насчет алькуявцев и их странного поведения.
«Слезай, 2-й-4-й, ты уже большой и тяжелый».
Дуус пощекотал недоноска между щупальцами, и когда те конвульсивно встопорщились, аккуратно его подхватил и ссадил на землю.
«Но все равно, милашка, верно?»
«Да», — через силу согласился капитан, с трудом переваривая мысль, что закаленному симбионтами альфианину алькуявский недоносок может казаться столь же очаровательным, как Роджеру, девятихвостая лисица Кицуне. «Занятные существа. Они что, всех так встречают?»
«Нет, только друзей», — с гордостью возразил Дуус, отражая новую попытку недоноска оседлать дорогого гостя. «Чужаков они немного стесняются. Но не огорчайтесь, у них прекрасная память, и в следующий раз они обрадуются вам гораздо больше».
«А вон те трое», — Станислав, все еще беспокоясь, указал на охотников. «Зачем за нами увязались?»
«Наверное, родители приказали им вас проводить», — предположил альфианин, едва глянув в ту сторону. «У нас тут, конечно, спокойно, но мало ли...»
Дуус картинно и, пожалуй, чересчур сильно хлопнул себя по лбу, аж шлем загудел.
«О, точно! Какой же я идиот! Пойду попрошу соседей. Может, 7-й подбросит вас хотя бы до нашей базы, заодно и малышню прокатит».
«Не надо», — торопливо возразил Станислав. «Сколько там до нее? Меньше 2 километров? Замечательно. Мы как раз хотели прогуляться».